Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Хромота». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на том, что филистимляне отправили ковчег Завета обратно в Израиль на телеге, в которую запрягли двух коров. Эти коровы, водимые Богом, шли прямым путем в Вефсамис и не уклонялись ни направо, ни налево. И что же тогда, если верующие не ходят прямыми Божьими путями, но служат своим собственным мыслям? По этому поводу я должен следующее сказать. Я, конечно, не утверждаю, но вижу себя почти обязанным вам сказать, могут ли коровы быть духовней детей Божиих? Я только ставлю всем вам такой вопрос, потому что Слово Божие сообщает нам здесь о прямых путях, которыми шли эти коровы по заданию Господа Иисуса. Не находятся ли дети Божьи на задании Господа Иисуса? Почему детям Божьим так тяжело? Почему им доставляет это так много хлопот идти прямыми путями? Потому что в их сердцах эти Божьи пути не проложены, так как для неопознанных грехов в их сердцах оставлено место, то и не совершено в них очищение от кривых путей. В отношении обетований в тысячелетнем царстве Господь Иисус сообщает через пророка Исаию слова утешения, что Он будет вести свой народ прямыми путями. Исаия, глава 35, стихи с 3 по 8. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие». То же самое, что в нашем главном тексте. «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся, потому что этот путь будет прямым. Как только верующие, не имевшие побед, будут исполнять Божью волю, то перед ними будут простираться ровные и прямые пути. Поэтому так важно, как Святой Дух говорит в нашем главном тексте, «Делайте прямым путь для ваших ног, дабы хромлющее не отклонилось от пути». Враг всегда бодрствует и стремится не только, как тогда в лице филистимлян по отношению к этим коровам, Он всегда готов извращать Божьи прямые пути. И если мы, принадлежащие Господу Иисусу, не проявляем бдительности по отношению к себе, то можем быть уверенными, что враг найдет возможность уклонить нас от Божьих путей. Возможно, что мы имеем способность быть бдительными. Но в этом вопросе рука врага постоянно находится в игре. Быть бодрствующими для других, но не для нас. Но обязательно, чтобы это проявлялось в области атеизма, Это находится в вопросах, в которых мы должны быть свидетельством. Ученик Иисуса Петр очень четко это понял и предостерегает верующих от этого заблуждения. Во втором послании Петра 2, стихи с 15 по 20 читаем. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Повторяю самую главную мысль этого текста, о которой мы читаем в стихе 15. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Пророк Валаам даже не получил, но просто любил мзду неправедную. Однако этого было уже достаточно, чтобы заблудиться и пойти кривыми путями. Свободны ли мы от опасности заблуждения, от уклонения от прямых Божьих путей? Не подвергнуты ли мы в 21 столетии, в котором мы живем, точно так же извращением сатаны? Я думаю, что да. Прекратил ли хитрый враг извращать прямые пути Божьи? Ни в коем случае. В более поздние времена враг прекратит, конечно, свою разрушающую работу, как сообщает нам Слово Божье в Откровении 20 стих 3. «И низверг его, то есть сатану, в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время», то есть в конце 1000-летнего царства. «Мы должны следить за собой и проверять себя. Не прельщают ли и нас пути непослушания, пути Валаама, деньги Валаама, или слава людей и радость мира сего, или собственное «я»? Все мы, дети Божьи, еще постоянно находимся в искушении по отношению к непослушанию через обман, через своеволие и плотское поведение в этом мире». Но Господь Иисус знает угрожающие нам опасности и предупреждает нас: «Делайте прямым путь для ваших ног». Следовательно, наш взор должен быть обращен на цель этого пути, но не на другие цели. Если в лице Иисуса Небесный Отец ставит перед нашими глазами свою цель, а мы будем обращать наш взор на другие цели, на пути других верующих, то получим косоглазие. Часто дети Божьи путают эту цель и смотрят на пути других верующих, что нам вообще не разрешено. В нашем следовании за Иисусом все дети Божии находятся как бегущие на ристалище спортсмены, поэтому мы не должны обращать наш взор на пути других бегунов, Апостол Павел пишет об этом в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить, и не отвлекайтесь от своей цели», — добавляю я. Если наши уста будут говорить истину, то этим самым мы будем радовать сердце нашего Господа Иисуса, как читаем в притчах, глава 23, стихи 15 и 16. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и почки мои будут ликовать, когда уста твои будут говорить правое». Но не только ради наших ног мы должны делать прямым путь, потому что среди детей Божиих есть хромые, о которых Бог заботится и говорит в нашем главном тексте. «Делайте прямым путь для ваших ног, дабы хромлющее не отклонилось от пути, но напротив исцелилось». Именно к этому познанию ведет нас Господь Иисус. Хромоту нельзя путать со слабостью. И в жизни верующих мы имеем в этих двух словах два принципиально различных понятия. Возможно, что часть Божьего народа является слабым, но с точки зрения Бога эти верующие не являются хромлющими. Я повторяю, только с точки зрения Бога. А что верующие позволяют себе оценивать как хромоту, то это так или иначе не соответствует Божьим мыслям, а исходит из собственных мыслей. Хотя слабость и болезнь могут быть причиной физической хромоты, но с точки зрения Бога мы не являемся хромлющими. Бывает, конечно, такое, что некоторые дети Божии становятся духовно хромлющими через слабость, потому что они не питались Словом Божьим, а питались собственными мыслями или мыслями других. Поэтому они в духовном росте отстают и хиреют до состояния духовной хромоты. Другие, опять же, заболевают, как Новый Завет говорит в первом послании Тимофею, глава 6, стихи 3 и 4, в отношении спорных вопросов и словопрений. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. И если мы не знаем тех, которые принадлежат нашему Господу Иисусу и учению благочестия, то за них невозможно и вступиться, как говорит апостол Павел в первом послании Тимофею, глава 6, стих 3. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии?» Мефивосфей, сын Ионафана, стал через падение хромым. Это очень интересно, поэтому будем теперь внимательны. Он стал хромым через падение своей няни, через другого человека, что является довольно глупым случаем. Эта няня, которая из страха перед Давидом убегала, не знала сердца Давида, который является прообразом Господа Иисуса во время благодати. А кто не знает сердца небесного Давида, нашего Господа Иисуса, находится в бегстве от Бога и приводит еще и других к падению. Прообразно мы видим это в Мефивосфее и его няне. Вместо того, чтобы довериться небесному Давиду, тогда царю Израиля Давиду, она последовала собственным мыслям. Кто следует собственным мыслям, тот ходит и собственными путями, путями своеволия. А маленькому Мемфисфею это падение стало злой судьбой на всю жизнь. А теперь напрашивается логичный вопрос. Какое предупреждение мы видим в этом событии для каждого из детей Божьих? Доверять Господу Иисусу в вере и послушании в отношении к Писанию, воспринимать Его Слово, но не в соответствии с совокупностью наших мыслей. Однако в Святом Писании мы находим хромых, которые являются хромыми от рождения. Два случая мы находим в Деяниях апостолов, глава 3, стих 2. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм». А также в Деяниях апостолов, глава 14, стих 8. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил». В этих двух местах Писания Святой Дух сообщает нам о людях, которые от рождения были хромыми. Поэтому мы обязаны сказать, что хромота от рождения является безнадежной, но эта хромота была исцелена через силу имени Иисуса, как читаем дальше в Деяниях апостолов, глава 14, стихи 9 и 10. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Возьмем и мы это радостное сообщение Писания с собой на всю оставшуюся нашу жизнь. Как в плоти, так и в духе есть такие души, которые от рождения хромы. А сегодня мы можем сказать: от рождения свыше хромы. Такое бывает. В отношении рождения свыше мы не сомневаемся. Но у некоторых детей Божьих мы не сомневаемся также в отношении хромоты в некоторых духовных вещах от самого рождения свыше. В отношении отдельных верующих мы не можем это отрицать, потому что по этому вопросу таким верующим никогда не сообщалось ясное слово Евангелия до глубины сердца. При этом виновато не Евангелие, если оно застревает в их ушах. В плоти таких людей посылают к врачу ухо, горло, нос для промывания ушей. А что мы должны делать с такими людьми в духовной области? Где находятся эти врачи, специалисты по ушам, которые могут им сделать духовное промывание ушей? Хотя их веры хватило для того, чтобы достичь Спасителя, Господа Иисуса, и спастись для жизни вечной. Но без Слова Божьего и учения о благочестии в течение длительного времени их развития они ходили искалеченными и хромыми. Выше я отметил, что слабость и хромота не одно и то же. Хромота характеризуется в книге Левит, глава 21, в стихах с 16 по 18 физическим недостатком или недугом, который препятствует совершать служение Господу. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый. Отсюда следует, что каждый недостаток на теле человека Святое Писание рассматривает как хромоту, которая лишала сыновей Аарона как носителей этой хромоты из определенных преимуществ благословения. На основании своего рождения такие люди принадлежали к святой семье священников, и на основании Божьей благодати они могли есть из святыни и великой святыни, из жертв Господних, как читаем в книге Левит, глава 2, стих 3. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Здесь говорится о потомках левитов, которые имели недостаток на теле в виде хромоты. Поэтому они не имели доступа к жертвеннику. Их недостаток тела не исключал их из участия есть из хлебного приношения, но исключал их из служения приношения жертв. Этот прообраз проливает много света на недостаток тела в духовной области в лице хромоты настоящего времени. Левиты являются прообразом Церкви Иисуса. Поэтому в детях Божиих мы символично видим сыновей Аарона. И согласно сообщению Писания, дети Божии являются святым священством, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Недостаток в лице хромоты не может отменить принадлежность детей Божьих к священству. Точно так, как рождение сыновей Аарона не позволяло их удалить из колена левитов. Они были священниками на основании их рождения, а мы, дети Божьи, на основании нашего рождения свыше. Сыновья Аарона могли есть из жертвенного хлеба, а мы едим небесный хлеб Иисуса Христа. А теперь приходит одно «но». Из-за недостатка, символично в хромоте, от таких верующих ускользает драгоценное преимущество в священническом служении, в приношении духовных жертв. Они теряют возможность приносить Богу жертву хвалы и прославления в молитве, к которой Святой Дух призывает нас в послании евреям, глава 13, стих 15. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. При попытке духовно хромлющего верующего прославить Бога в молитве, он со своим духовным дефектом не может достичь этой цели. В этом заключается сущность этой истории. Прообраз Ветхого Завета щедро учит нас в отношении хромоты. Сыновья Аарона, имевшие или обремененные таким недугом, не допускались к завесе и жертвеннику. В таком случае Бог не имел бы благоволения. Недостатки, особенно духовные, мешают и сегодня детям света появляться перед Небесным Отцом и Господом Иисусом, как настоящие молитвенники, чтобы приносить Ему жертву хвалы. В этом мы видим перспективу Бога. Человеческая перспектива мыслей нас не интересует. Нас не интересует, что об этом думают люди. Нас интересует лишь библейское учение, которое в отношении этого вопроса говорит совершенно однозначно. Как бы велика ни была Божья благодать по отношению к хромоте, но в отношении вечности ее потери, тем не менее, велики. Бедного хромого в Деяниях апостолов, глава 3, любящие руки могли принести к дверям храма, называемых красными, но дальше того, куда его приносили, он не мог попасть. На этом месте у этих дверей он видел священников, видел израильтян, которые входили в храм со священниками. Всех этих он видел с дерзновением, входящими во святилище. Это он видел, но из-за своего недуга он не мог входить во святилище. По причине своего недуга он был привязан к тому месту, куда его садили. Хромые являются связанными, а духовно хромые являются духовно связанными. А за дверями этот хромой ждал таких, которые приносили ему небольшие сообщения от таких, которые с дерзновением могли входить во святилище. Он ждал маленькие сообщения, как та женщина, которая просила Иисуса исцелить ее бесноватую дочь в Евангелии от Матфея, глава 15, стих 27. Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Но полного благословения Бога он за дверью храма не получил, как и сегодня духовно хромые никогда не находят полноты, подаваемой в упавших крохах. В какой бы форме эти недуги не проявлялись, плоть не имеет права входа во святилище через кровь Иисуса. Плоть не имеет права входа во святилище через кровь Иисуса. Но как ценен факт знать нашего Господа Иисуса как первосвященника и ходатая, знать Его, который может и хочет помочь и исцелять хромых. Для нашей помощи Господь Иисус кое-что сделал для помощи всех духовно хромых. Об этом мы читаем в Писании и даже особенно над этим не задумываемся. Для этого Иисус воздвиг на небесах особый престол благодати, который существует прежде всего для хромых. Об этом читаем в послании евреям, глава 4, стих 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Иисус освободит нас от всех связанностей, которые делают нас хромыми. Он освободит нас от всего, что нас связывает и удерживает, и от связанных с этим забот. Как следствие, хромота всегда влечет за собой заботы. Господь Иисус освободит нас также от всех страданий, потому что духовная хромота всегда влечет за собой и страдания. А поскольку Иисус, Сын Божий, воздвиг на небесах престол благодати, то мы можем, как говорит Писание, с дерзновением входить во святилище, как читаем в послании евреям, глава 10, стихи 19 и 20. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Имея такое обетование, наши сердца переливаются от радости, что мы не должны стоять за дверью, как тот хромой за дверью храма, В блаженстве совершаем прославление Господа Иисуса. В Его жертве мы находим величину славы Его любви. Господь Иисус хочет, чтобы все хромое было исцелено. Верим мы в это или нет, это другое дело. Наряду с другими увечными Он исцелял и хромых. Как читаем в Евангелии от Матфея, глава 15, стих 30. «И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их». А также в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 14. «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их». Сегодня Господь Иисус исцеляет духовно хромых, как Он исцелял тогда физически хромых. Но в принципе тогда не должно бы быть больше духовных хромых. Причина заключается в том, что они не пришли к Иисусу подобающим образом. Они должны были идти в храм, но в конечном счете прославление Бога духовно хромыми является ничем иным, как пребывание за дверями вне храма. А мы должны быть инструментами Господа Иисуса. Теперь мы с вами знаем, насколько это важно, что написано: «Делайте прямым путь для ваших ног, дабы хромлющее не отклонилось от пути, но напротив исцелилось». К великому сожалению, духовно хромые не знают сегодня, что они хромые, что является великой нуждой. При этом открывается нехватка связи и общения с Господом Иисусом. Кто не имеет потребности или желания в исцелении, тот останется хромым. В заключение данной проповеди призываю вас, дорогие братья и сестры, не прекращать в терпении делать наш путь прямым, как Святой Дух призывает нас в нашем главном тексте. Для чего? Чтобы хромое было исцелено. Аминь.